Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь отмечает День памяти преподобного Антония Римлянина, уроженца богатых и славных родителей, некогда славной столицы Римской империи. Родился он в 1067 году, через 13 лет после разделения единой церкви на католиков и православных, то есть уже в сердце Запада католического. В 17 лет он теряет родителей. Эта трагедия, по всей видимости, заставляет юношу задуматься о смысле жизни. Он предается чтению святых отцов и вскоре полностью посвящает свою жизнь Богу, приняв монашеский постриг в одном из тамошних скитов. Подобных молитвенников духовно очень богато, но это внутреннее богатство так запросто не увидишь и не пощупаешь. Более того, глядя со стороны, все кажется однообразно и даже скучно. Ну вот затворился монах в своей маленькой келье и целыми днями молится. Или пустынножитель поселился в пещере и непрестанно пребывает либо в молитве, либо в трудах. Например, плетет корзинки, а затем меняет их на хлеб. И это обстоятельство для некоторых агиографов становилось проблемой. Ну вот представьте себе Новгород 600 или 700 лет назад. Конечно, по тем временам это было явлением в культурной жизни славян. И тем не менее, население в основной своей массе – это вчерашние язычники, недохристиане. И вот для них нужно составить жизнеописание того или иного святого так, чтобы это было читабельно, и эти полуязычники хоть как-то проникались написанным. Как это сделать? Вот чем прошибить язычника, вызвать у него чувство благоговения? Магией, властью над силами природы, властью над демонами и тому подобным. То, что преподобный был чистой души и сердца, близким к Богу, это простолюдинам абсолютно неинтересно. А вот если святой может летать по воздуху, в огне не сгорать и в воде не тонуть, вот это уже серьезно. И разукрашивалось то или иное житие такими легендарными вставками, которые производили впечатление на людей древности, ну и, соответственно, служили, как принято было говорить, делу воспитания подрастающего поколения. Это касается и ныне празднуемого святого преподобного Антония Римлянина. Ну вот простой факт. Римский монах покидает пределы своей страны и приезжает в селение близ будущего Новгорода. Вот что нас с вами заинтересовало бы в первую очередь. Какой главный для нас был бы вопрос? Наверное, следующее. С какой стати Антонию из центра мировой культуры понадобилось ехать на побережье Волхова? Подальше от цивилизации? Но пустынных мест можно было найти сколько угодно и поближе. Сведений у нас почти никаких нет. Кроме того, что он был ученым-монахом и любил читать святых отцов Востока. Но если он читал греческую литературу, значит, где-то ее надо было доставать. По всей видимости, у него были какие-то контакты с христианами Востока. Если предположить, что Антоний дружил с членами миссионерской группы, которая формировалась в Византии для проповеди Евангелия и устроения церкви на Киевской Руси, тогда можно понять его мотивацию прибытия на наши земли. Вот это Пожалуй, бы нам интересно было узнать. Но подобные рассуждения абсолютно не интересовали новгородцев времен написания летописи. А житие Антония писалось в первую очередь для них. И именно для людей того времени нужно было как-то достойно презентовать прибытие Антония. Вот и пишет агиограф, что те скитался преподобный в родной земле, переходя с места на место, потом нашел на пустынном берегу моря большой камень, на котором целый год прожил в посте и молитве. Речь идет, по всей видимости, о море Средиземном. Этот камень, разумеется, был плоским и громадным, если на нем можно было жить. Вот так, значит. А 5 сентября 1105 года на Средиземноморье разыгралась сильная буря. Точно здесь подкупает. Именно 5 сентября. Буря оторвала эту каменюгу от берега вместе с преподобным Антонием и понесла его в море. Причем камень не потонул, оказался плавающим. Двое суток преподобный на нем путешествовал. А под праздник Рождества Пресвятой Богородицы 7 сентября булыжник остановился. И не где-нибудь, а в 3 верстах от будущего Новгорода, на берегу реки Волхов, при селе Волховском. Вот это уже что надо. Солидно, впечатляет, заставляет работать воображение. Представляете, камень, а не только сам не потонул, как утек, а еще оказался великолепным плавательным средством. Во-вторых, представляете, какой путь надо было проделать преподобному на этом каменном плоту? Если предположить, что отправной точкой Антония был берег Средиземного моря, значит, преподобный должен был сначала переплыть Средиземное море, оказаться в Черном море, затем по Днепру подняться вверх до реки Западная Двина, потом через Ловоть в озеро Ильмень и уж только потом оказаться в Волхове, по которому тоже плыть немало. Если считать с изгибами, то больше 4000 километров получается. И это ж почти все против течения переть надо было. Причем для того, чтобы преодолеть это расстояние за 2 суток, скорость должна была быть не менее 80 км в час. То есть этот камень должен был быть с мощным двигателем, иметь великолепную гидродинамику и подводное крылье. То есть все наши рассуждения сводятся к тому, что весь этот серфинг является чистой воды фантазией агиографа. И, скорее всего, оно так и есть. Вероятно, но вовсе не всенепременно. Сомневаться в подлинности подобных вещей – это нормальная реакция здравомыслящего человека. Но здесь есть серьезная опасность. Как только мы из категории сомневающихся переходим в категорию отрицающих, мы начинаем грешить и против разума, и против Бога. Другое дело нам непонятно, зачем Всевышнему непосредственно заниматься извозом молодого человека, который легко может и сам добраться до места назначения. Есть и корабли, и лошади, и ноги, которые выросли из того места, откуда и положено. Но мало ли, логика Бога не всегда совпадает с человеческой, как бы нам богохульниками не оказаться. Во-вторых, если подойти даже с чисто рациональной точки зрения, нас с вами ведь там не было, когда пребывал Антоний в Волховское. Мы же не видели своими глазами, на чем плыл преподобный, на камне, лодке или корабле. И свидетелей давно уже нет в живых. Если быть добросовестными в интеллектуальном плане, мы должны смиренно сказать «не знаем». Категорически отрицать, что этого не было, потому что не могло быть никогда, будет нелепым. Потому что и для того, чтобы утверждать, и для того, чтобы отрицать, скажем, то, что на Марсе есть жизнь, нужно как минимум побывать на Марсе. В противном случае это будет пустое болтовнёй.
Святый Бог.
Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – влияние на человека, его профессии. Сегодня мы продолжим с вами наш разговор о душе человеческой и бизнесе. Для начала немного фантазии. Предположим, Гриша 10 лет подряд на собственном грузовичке возил в Мукачево арбузы и помидоры, а оттуда в Херсон картошку. Скопил деньжат малость и решил сделать прыжок из малого бизнеса в средний. Нанял водителя, грузчика-экспедитора, снял в аренду несколько ларьков, расширил ассортимент товара и вперед. Теперь Гриша уже хозяин предприятия, у него в подчинении люди. Товарооборот возрос, доходы увеличились, а со временем наш бизнесмен выкупает помещения под собственные магазины. Теперь у него в штате и бухгалтер, и грузчик, и вообще много народу. Мы неоднократно подчеркивали с вами, что в любом, даже самом крохотном бизнесе есть искушение относиться к людям, которым ты продаешь свой товар или их обслуживаешь, не как к братьям и сестрам во Христе, а как к средству заработать деньги. Этот же риск остается и в среднем бизнесе. Плюс появляется еще новое искушение. К своим подчиненным относиться не как к чадам Божиим, а как к винтикам своего предприятия. Причем это вовсе не предполагает самодурство, хамского бестактного поведения по отношению к работникам. Шеф может быть учтив и предупредителен. Будьте любезны, спасибо, пожалуйста, на вы шепотом, улыбаться, комплименты отвешивать. Но если, не дай Бог, вам заболеть, вы уже не нужный балласт. От вас надо избавляться как можно скорее. В этом плане часто бывает и наоборот. Босс-хам может оказаться более человечным, чем руководитель с утонченно-культурным поведением. Это, кстати, относится не только к сфере бизнеса. Помню две известные личности, которые в свое время производили на меня сильное впечатление. Первое – это отец Палладий, инспектор Одесской духовной семинарии. А вторая – отец Георгий Тельпис, инспектор Ленинградской духовной академии. Одесский Палладий внешне мало чем соответствовал уровню общей культуры, а тем более церковности. Первое слово, которое мы всякий раз слышали из его уст – «сволочи». Он был высоким, широкоформатным и жутко тучным, килограммов под 200. И вот по своему обыкновению он заходил в трапезную, проходился взад и вперед и начинал разговор. «Сволочи! Представляете, какая-то паршивая овца опять залезла в монастырский виноградник!» А дело в том, что Одесская семинария соседствует с Успенским монастырем, в котором есть небольшой участок земли, где монахи выращивают виноград, а семинаристы любят туда хаживать. «Сволочи!» – со звуком «ф» у отца Палладия это вместо «здрасте». Кошмар, казалось бы. Но на самом деле все мы, семинаристы, любили нашего отца-инспектора по очень простой причине. Потому что он нас любил. Наговорить он мог каких угодно гадостей, но строго не наказывал даже за серьезные нарушения. Душевность ему не позволяла, а за мелочи и подавно. «Сволочи! Это же надо залезть в монастырь через забор и виноград монашеский оборвать! Так ведь идиоты! Нет, чтобы замести за собой следы. А то здесь же, между рядами, и семечки наплевали, и объеденные грозди разбросали. Угады, вот сейчас вкачу!» «Вкачу» означало «накажу». Имеется в виду выговор, который вывешивался на доске семинарских объявлений. Среди студентов этот выговор принято называть «тропарем». Ну, тропарь вы знаете. Это одна из форм богослужебных песнопений. И этот выговор студенты иногда в шутку пели на один из церковных напевов – гласов. Мало чем отличался от Палладия и наш семинарский эконом отец Ионикий. Самых усердных своих помощников по хозяйству он ласково называл дурачками. «А ну-ка идите ко мне, мои дурачки, надо вон ту кучу угля перетаскать аж вон туда». И что самое удивительное, на него тоже никто не обижался. Это, между прочим, очень показательный момент. Вот в Питере там все по-другому. Когда после Одессы я поступил в Ленинградскую духовную академию, там культурой веяло изо всех щелей. Даже заслуженный профессор литургики с мировым именем Николай Дмитриевич Успенский не мог себе позволить обратиться к студенту на «ты». В жизни не было такого, чтобы тот же инспектор академии, отец Георгий Тельпес, хоть раз на кого-то из нас голос повысил или сказал что-то унизительное. И замечания предельно тактичные, и выговора были только на «вы» и с улыбкой. И выгоняли из академии, вежливо весьма, учтиво и широко осклабившись. Но вот парадокс. Эти все оскалы вежливости были почему-то обидными. На самом деле оно, конечно, все понятно. Брань отца Палладия или отца Ионикия пряниками была для нас в сравнении с изысканной вежливостью питерцев по очень простой причине. Отец Палладий любил нас. И отец Ионикий тоже нас любил. Отцу Палладию, наверное, легче было самого себя высечь, чем огорчить своего воспитанника. А вот питерский отец Георгий вряд ли. Да, он был вежлив, тактичен, но сам по себе этикет, знаете, душу не согревает. То же самое в отношениях между руководителем и подчиненными. Директор предприятия может быть весьма учтив, но абсолютно бездушен. Это, конечно, не означает, что такт – вещь ненужная. Хорошо, как-то все хорошо. И тем не менее. Да, так вот, перед новоиспеченным руководителем среднего бизнеса предстает новое искушение – не сотрудничать с людьми, по-отцовски заботясь о их благополучии, а максимально выдавливать из них все, что только можно, при этом давая взамен самый минимум. Поначалу такой подход бывает вполне оправдан. Зарождается новое предприятие, новую технику надо покупать, офис оборудовать, закупать сырье, товар, всяческие вложения делать, сплошные расходы. Зарплаты крохотные, но в такой ситуации все понимают, предприятие только начинает работать, из пеленок еще не выросло. Работники стонут, но терпят. Ну вот проходит время, постепенно дело налаживается, появляется денежка, и надо было уже зарплату людям поднять. Но руководитель возжигается перспективами и произносит перед коллективом пламенную речь. Мол, все мы должны еще какое-то время пожить с затянутыми поясами. Предприятие должно прочно стать на ноги, утвердиться, набрать обороты. В этом уже начинается лукавство. Предприятие-то принадлежит тебе, это твоя собственность. Почему же твои рабочие должны в полуголодном режиме поднимать предприятие, в котором нет их доли? Но это еще не совсем лукавство. Не полное. Так, 50 на 50. Доля правды в этом есть существенная. Ведь действительно, все труженики в той или иной степени заинтересованы в стабильности предприятия, на котором работают. В конце концов, если обанкротится предприятие, плохо ведь будет не только хозяину, но и всему коллективу фирмы. Поэтому, как правило, Сотрудники соглашаются и с этим призывом. Что ж, будем терпеть, наращивать мускулатуру. Так проходит, к примеру, год, два. Предприятие подросло, работа налажена, процветаний вроде как и нету. Но шеф, глядишь, офис себе оборудовал под евро, стол из натурального ореха полированный поставил, оргтехнику хорошую, компьютер новый, кожаное кресло ортопедическое. То есть уже появились первые признаки благополучия фирмы. А зарплата рабочим, как добавили 60 гривен еще в прошлом году, так и осталась. Сотрудники начинают намекать боссу. «Григорий Иванович, в магазинах все так дорого, может как-то поднять немного жалование?» «Обождите немного, обождите», — отвечает шеф. «Терпение, будет вам и белка, и свисток». Проходит еще немного времени, и в одно прекрасное утро хозяин прикатывает на работу на новеньком джипе, взятом в кредит. Работники кисло улыбаются. Они-то понимают, откуда пойдут деньги на погашение долга. И начинают потихонечку убегать. Один работник уволился, другой. Третий вроде как и на месте, но его как бы подменили. Он тоже убежал, только в себя. Шеф, сотрудники, вся работа ему параллельно. Босс озабочен, нужны новые люди. Дает объявление в газету, приходят разные, среди них и вполне нормальные, которые, поинтересовавшись размером зарплаты, разворачиваются и уходят. Здесь нужно иметь в виду очень важный психологический момент. Босс объявляет нищенскую зарплату не потому, что не может заплатить больше. Он психологически к этому не готов. Он изначально просто привык людям платить копейки. Он по-другому и не может. С ним инфаркт случится, если обстоятельства его заставят рассчитаться с рабочими по-справедливому. Но среди безработных всегда есть и дешевая рабсила. В основном это те, которые уже за свою жизнь успели побывать на десятках предприятий. Отовсюду их выгоняли за безответственность, недисциплинированность, леность, пьянство. Эти люди уже прекрасно понимают, что высокооплачиваемой работы им не видать. Поэтому и соглашаются на Гришины условия. Но, как у нас в народе говорят, дешева рыбка яркаюшка. Дешевый работник – вчера вообще не вышел на работу, а сегодня тачку спер. И водитель, тоже низкооплачиваемый алкаш, с утра выпил, сел на грузовик и въехал в маршрутный автобус. Водителю, конечно, тоже не сладко, но с него взять нечего. Живет он в тещином сарае, и кроме дивана, который 10 раз уже выбрасывали, и каждый раз клопы его обратно заволакивали, ничего нет. И что же его делать? Грузовик разбит, алкаш-водитель без прав. А тут и вторая машина ломается, она еще Никиту Сергеевича видала. Работа предприятия практически остановлена. Гриша начинает понимать, что таки да, кредит брать надо было, и машину тоже надо было покупать. Но не джип себе с молодыми женщинами раскатываться, а грузовичок, товар развозить. А тут еще и конкуренты, откуда они взялись в недобрый час. А на досыпку для полной торбы – кризис и инфляция. Вот и все. Банкротство. Кто-то может сказать, при чем здесь душа, порочность, грехи? Просто неопытность, неправильное ведение бизнеса. Да, неверное. Но генератором главных ошибок что было? Жадность и себялюбие. Не зря ведь в воровской среде на свой манер звучит мудрость. Жадность фраера сгубила. И если Гриша после банкротства с этой фирмы не опустит руки и задумает заново испытать судьбу, начать новое дело, в первую очередь ему будет необходимо глубокое покаяние, кардинальная перемена образа мыслей и чувств, смещение ценностного центра, себя любимого, на своих ближних. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.